Добрый последний день в этом году. В эфире программа «Были о правах». В студии я, Калой Ахильгов. И сегодня мы с моим дорогим коллегой Алексеем Кузнецовым подводим итоги этого года. Алексей, приветствую.
Добрый день, Калой. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Телефон для добрых пожеланий радиостанции ведущим этой передачи +7 985 970 45 45. У нас не будет сегодня новостей последней недели, поскольку, как совершенно правильно объявил Калой, мы сегодня в течение всей передачи говорим о новостях, только новостях не последней недели, а новостях уходящего года, и попытаемся выделить какие-то наиболее существенные с точки зрения права, наиболее существенные моменты. Мы с Калоем обратились к определенной аудитории в одной из соцсетей для того, чтобы наши друзья помогли нам в подготовке передач, попросили их накидать некоторый список. Кстати, среди тех, кто отвечал, примерно половина – это люди
Алексей,
с юридическим образованием.
Если позволите, я все-таки хочу упомянуть буквально несколько слов про подписанные вчера Владимиром Владимировичем Путиным законы, их буквально 4 штуки, я их быстренько перечислю.
Ну, давайте с них и начнем.
Да. Это же тоже итоги. Это очень интересно, потому что вчера, значит, Владимир Владимирович подписал закон, предоставляющий Роскомнадзору, фактически предоставляющий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы. За что? За дискриминацию по отношению к российским СМИ. Этот законопроект был очень быстро, в течение 4 дней, рассмотрен и принят в 3 чтениях в Госдуме после того, как, если помните, YouTube... YouTube, значит, ограничил доступ к Соловьев Лайв, и после этого, соответственно, был инициирован этот законопроект. Второй закон – это закон о запрете разглашать личные данные силовиков. Под запреты попадают судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, ФСБ и других военных, в том числе, ведомств. Третий закон – это закон о признании физических лиц иностранными агентами. Я думаю, что многие слышали в СМИ об этом. Иноагентами сейчас могут быть признаны и физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Вот представьте себе, Алексей, вы как, например, как политически активный гражданин России, говорите, что вам нужно для чего-то, там, для активных действий собрать донаты. И вот вам жертвуют, например, из какой-нибудь Европы или Америки, и все. Пожалуйста, вы иностранный агент. Вы понимаете, к чему я это все рассказываю. И четвертый закон – это закон о признании очередей на пикет признать можно митингами. Мы с вами говорили об этом в эфире.
Да.
То есть вот наша очередь на одиночный пикет, вы помните историю с Голуновым, помните истории и другие, связанные в том числе и с... Помните, театральная история, я забыл сейчас уже фамилию, но не суть. Суть в том, что любая очередь на одиночный пикет может быть признана митингом. Вот эти 4 закона вчера были подписаны, они вступают в силу с Нового года, поэтому с наступающим нас всех Новым годом.
Театральное дело, вы имеете в виду дело Гоголь-центра,
да,
дело,
да,
Кирилла Серебренникова, еще нескольких его товарищей.
К своему стыду забыл фамилию, да.
Да, но это ничего, в прямом эфире не такое забывается. Ну вот, собственно говоря, давайте теперь перекинем мостик. Вот это логичное завершение года или произошло что-то из ряда вон выходящее в предпоследний его день?
Предпоследний его день? Я думаю, что это каждый год происходит подобного рода вещи. Ну, по крайней мере, последние 5-6 лет каждый день в ежедневном режиме слежу за изменениями. Очень были значительные изменения в 2016 году, в 2014 году, в конце года, я имею в виду. В один год, я не помню сейчас какой именно, по-моему, в 2016 году было подписано больше 200 законов. Прям вот 29-30 числа. То есть прям вот штамповали эти законы фактически.
Я немножко коряво выразился. Я имел в виду не количество подписанных за один год. Это действительно каждый год уже много лет такой вот. А то, что вот, ну, направленность тех актов, которые вы сейчас назвали, она абсолютно очевидна. Да? Они репрессивные.
Алексей, смотрите, здесь я должен сказать следующее. Вчера посчитал, 553 новых закона принято в 2020 году, это примерно 2,2 закона в день, 2,2 закона в день. Для чего принимаются законы? Законы принимаются
имею
для
нашей... Имею в виду, что выходные они не принимаются, да, поэтому да, да, вы считали только рабочие,
рабочие дни. Рабочие дни, 248 дней я посчитал, да. Так вот, смотрите, для чего принимаются законы? Для того, чтобы наша с вами жизнь стала как-то лучше, облегчить нашу с вами жизнь и так далее. 553 закона в год – это очень много, и это... то количество, которое, в принципе, должно нам сказать, что мы должны их на себе ощутить, вот это облегчение, вот этот комфорт, как-то должно это отразиться на нашей с вами повседневной жизни. Но давайте зададим себе вопрос. А отразилось ли это? Стало ли нам комфортнее жить, удобнее жить с принятием вот этих, вот этого числа законов только за 2020 год? Даже с учетом пандемии, допустим.
Николай, ну а вот я чем вы недовольны? Вот смотрите, вам намекают, не ходите даже на одиночные пикеты, не говоря уже о чем-то, так сказать, более масштабном. Ограничьте свою политическую активность, а то действительно можете получить там $2 от иностранного гражданина в качестве доната и так далее. О вашем же спокойствии, о вашем же благополучии заботится законодатель. Займитесь, купите дачу, разведите там цветник. Да, дачную амнистию продлили, видите, опять же, так сказать, вам все навстречу.
Пряник, с одной стороны кнут, с другой стороны пряник, я понял. Да, ну, смотрите, история с иностранными агентами, например, она не нова, она же известна и в других странах она существует. Вопрос в том, насколько она широко применяется и каковы критерии применения ее. Вот в чем вопрос. И, конечно, когда я помню, еще только-только инициировалось вообще такой термин несколько лет назад «иностранный агент», в отношении там, особенно там, общественных организаций, НКО и так далее, действительно цитировалось законодательство других стран, где предусматривалась такая история, иностранный агент. Но здесь мы должны понимать критерии применения этого законодательства. Неужели, если я занимаюсь, условно говоря, общественно-политической, даже пусть будет политическая жизнь, деятельность моя, если она не нарушает закон, то почему я не могу заниматься ею, собирая донаты, например? Да? Одно дело, когда речь идет о конкретной организации, которая меня или там, кого угодно финансирует, и я живу за счет только этой организации иностранной. Да, безусловно, у государства возникнет вопрос. Скажет, ребята, ну вы что, тут очевидно аффилированность, значит, пробивает интересы конкретной группы лиц и так далее. Но когда речь идет о том, что донатят не только там одна, вторая, третья организация, а десятки тысяч жителей этой страны, например, то там какая-то часть донатов, естественно, придет из-за границы, потому что очень много у нас уехавших за границу людей, которым не нравится то, что у нас происходит, которые готовы жертвовать какие-то деньги ради изменений каких-то. Может быть, даже потом захотят вернуться, если эти изменения наступят. Но суть-то в том, что применение этого закона, я имею в виду про иностранных агентов, оно немножко, ну, мягко говоря, некорректно, да, и ограничивать, и признавать тут же иностранным агентам, что сразу же ограничивает право участия там, в выборах там, и так далее, это же ограничение фактически конституционного права, по большому счету. И мы же понимаем, что Конституционный суд, естественно, признает этот закон соответствующим Конституции, не ограничивающим никакие права и так далее. Но в целом-то мы прекрасно понимаем, о чем этот закон. Это закон о том, чтобы сидите дома. Ну, как конечно, вы сказали, да, если так
утрированно говорить. Сидите дома, да.
Алексей, у нас буквально на минутку реклама, и мы вернемся.
Реклама. Успей купить Боржоми к праздничному столу во всех супермаркетах страны. Боржоми. 130 лет новогодних историй. Боржоми 130 – это только начало.
Говорят, что бизнесу трудно найти и связаться с клиентами. А если клиенты сами выйдут на связь? Мы знаем, как этого достичь. Красивый городской номер, виртуальная ТС с премиальными функциями, запись разговоров, виджет обратного звонка на сайте и надежная СИП-телефония. Все в одном комплекте и все бесплатно для представителей бизнеса на первые 3 месяца. Сансим. Соединяем с клиентами, несмотря на катаклизмы. Подключайтесь прямо на сайте sansim.ru.
Мы продолжаем наш эфир. В эфире программы «Были о правах», и мы говорим про самые важные и интересные законы, принятые за 2020 год.
Скажите, Калай, вот перед этим коротким перерывом вы упомянули Конституционный суд. Не кажется ли вам, что одним из таких очевидных, заметных юридических итогов года было, ну вот я даже не знаю, не хочется говорить о пробивании дна, но то, что Конституционный суд несколько раз очень по-крупному демонстрировал абсолютно свою лояльность, сервильность, начиная с так называемого закона об обнулении, начиная с поправок Конституции и заканчивая сравнительно недавней нормой об отмене особых мнений судей.
Да, безусловно, Алексей, здесь вообще в контексте Конституционного суда и реформы конституционной, которая была проведена, так называемые поправки в Конституцию, здесь, безусловно, Конституционный суд существенно претерпел изменения в части своих полномочий, в части, наверное, рассмотрения тех или иных вопросов. Да, мы знаем сейчас, что с Нового года есть инициация о том, чтобы Конституционный суд мог рассматривать не просто соответствие Конституции тех или иных норм, но и конкретные дела, которые были рассмотрены, например, в Верховном суде, и если там жалобщик, заявитель увидит основания для того, чтобы обратиться в Конституционный суд, он может это сделать по конкретному делу, да, то есть применение нормы в конкретных делах. Такое тоже может... Это, кстати говоря, неплохая история. Но вот то, что Конституционный суд, например, отменил полномочия, право высказывать особое мнение, да, или то, что судьи Конституционного суда могут быть сняты по инициации президента, ну вот здесь у меня, конечно, возникает много вопросов, потому что это абсолютная зависимость судебной власти от исполнительной, которую фактически осуществляет, да, представляет президента страны нашей. И, конечно, здесь, безусловно, мы получаем зависимость Конституционного суда от исполнительной власти, от президента, и эта зависимость, конечно же, будет выражаться в том числе и в тех или иных рассматриваемых им на соответствие Конституции законов. Здесь можно говорить и о полномочиях президента, здесь можно говорить и о трактовке того или иного закона, да, вот. Тот же закон об иноагентах, он мог бы быть рассмотрен Конституционным судом как некий закон, противоречащий основам Конституции. Но мы знаем прекрасно. Я думаю, кто-то наверняка обратится с соответствующим заявлением, но у меня нет никаких иллюзий относительно того, что этот закон будет признан соответствующим Конституции. Тем более, если учитывать, что инициатором было, если не президент, то администрация президента, то есть здесь вопросов нет относительно... Понятно, что Конституционный суд стал... Я уже говорил, кстати, один раз это в эфире, могу повторить. Конституционный суд превратился в юридический департамент администрации президента, по большому счету. Что касается особых мнений, то я напомню нашим слушателям, что в соответствии с 76-й статьей Федерального конституционного закона о Конституционном суде, судьи Конституционного суда, которые голосовали против принятого решения, то есть там большинством голосуют, они, если они остались в меньшинстве, то они могут вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством, и это письменное несогласие также приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию. В данном случае предлагается, во-первых, убрать это право излагать письменное возражение, во-вторых, убрать возможность публиковать такие, соответственно, возражения в там, вестнике или там, на сайте Конституционного суда, неважно. Конечно же, это тоже является некой инициативой. Почему? Потому что в Конституционном суде есть судьи, которые все еще видят Конституционный суд независимым, сильным судебным органом, который может выражать свою позицию. Этих людей, они там в меньшинстве, но они там есть. И даже если их остается меньшинство, то это меньшинство, согласно 76-й статье Федерального конституционного закона, имеют право излагать свою позицию. И эта позиция, если ее сравнивать с тем, что расписывает большая часть судей Конституционного суда, она, конечно, ну, такой, в сильный диссонанс входит с позицией большинства и, естественно, выглядит более логичной, естественно, выглядит более обоснованной. И если ее публиковать рядом с позицией большинства, то она, конечно, будет на очень сильном контрасте. И поэтому вот этот контраст нужно было убрать, и эта инициатива, соответственно, была продвинута именно из-за этого. на мой взгляд.
Мне бы хотелось обратить внимание еще на один любопытный нюанс, тоже, так сказать, во второй половине года проявившийся. Я имею в виду закон о гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий членам его семьи. Один мой товарищ, значит, человек, в общем, очень неплохо в праве разбирающийся, так ехидно прокомментировал. Дело в том, что в этом законе, напомню, говорится о том, что теоретически привлечение к ответственности бывшего президента допускается лишь за совершение тяжкого преступления. Да?
Да.
И да, причем там особые процедуры, да, там почти импичмент такой, угу. Еще один. Да? И получается, что теперь бывшие президенты России могут совершенно официально, безнаказанно наносить гражданам побои, истязать их, оставлять в опасности, мошенничать, красть, грабить, клеветать, использовать рабский труд. Ну и далее там, в общем...
Любые средние тяжести преступления, да.
Любые преступления средней тяжести, незначительной, да, тяжести. Да, да, да. То есть, получается, изъятие человека из... Существенное изъятие из уголовной юрисдикции даже после того, как он прекратил исполнение своих обязанностей. Ведь, собственно говоря, когда вводились всякие иммунитеты для парламентариев, для президентов, там понятная идея, чтобы уголовное преследование не использовалось как инструмент политической борьбы.
Да,
все, человек закончил исполнение своих обязанностей, он должен отвечать, в том числе и за то, что он сделал. Вот да. Сейчас эта норма у нас.
Да, сейчас это выглядит следующим образом. То есть, если до принятия, то президента нельзя было привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, которые им совершались в период осуществления полномочий, то сейчас это, да, действительно, речь идет о том, что он не может быть привлечен к административной ответственности, к уголовной ответственности по небольшой и средней тяжести преступления в принципе, не может быть привлечен даже после того, как он сложит свои полномочия. О чем это говорит? Понятно, что это, ну, опять же, у меня нет в этом никаких сомнений, это делается специально для конкретно одного человека, в интересах конкретно одного человека, и я не вижу в этом никакой другой мотивации. Что касается лишение его полномочий или привлечение его к ответственности за тяжкие или особо там тяжкие преступления, типа госизмены или тяжкое иное преступление, то после обвинения, выдвинутого Госдумой, это обвинение должны подтвердить Верховный суд, Конституционный суд. Напомню, да, что согласно новой редакции Конституции президент имеет право инициировать снятие с должности судей этих обоих судов, поэтому здесь, хотим мы или нет, мы должны это упомянуть, потому что если Верховный и Конституционный суд должны подтвердить там, обоснованность выдвинутых обвинений, и в то же время это те же люди, которых назначает или которые зависят от мнения президента, то мы должны понимать, что здесь, ну... Коррупционная составляющая, она не только с деньгами связана. Коррупционная, конечно, составляющая, она связана в том числе и с возможностью влиять на назначение и снятие с должности и так далее. И если один человек зависит от другого, то он уже никакой не независимый. И здесь у нас зависимость прописана в Конституции, понимаете? У нас зависимость судьи от президента прописана в Конституции. И это что значит? Это значит, что никакой судья никогда, который зависит от президента, не подтвердит выдвинутые в адрес него обвинения. Это значит, что он фактически, он имеет бескрайний иммунитет. Такого быть, ну, как бы в правовом государстве не должно. Судья не должен зависеть, и у него не должна быть мысль о том, что если я сейчас подтвержу его обвинение, то меня завтра снимут. У него такой мысли быть не должно. Но у нас это прописано. Кроме того...
Вот смотрите, в этом году мы были свидетелями нескольких примеров, совершенно очевидных, когда попирается даже не измененные вот эти нормы Конституции, а те, которые не могут меняться, по крайней мере, обычным способом. Да? Я имею в виду первую главу «Основы конституционного строя» и, например, ситуация с нормой о примате международного права над внутренним.
Да, к сожалению, у нас, хотя вот в редакции 93-го года Конституция, она у нас предполагала верховенство все-таки международного права над законами Конституции, это, в принципе, было таким неким очень значительным шагом для нашего правового пространства, потому что до этого времени мы знаем, что СССР не всегда и не во всех конвенциях участвовала и подписывала, поэтому здесь для нас это была такая свежая история там, с правовой точки зрения. Но в октябре Госдума, я напомню, что в окончательном третьем чтении было рассмотрено в октябре, приняла вот тот самый президентский закон о приоритете Конституции над нормами международного права. Изменения должны были внести в закон о безопасности, так называемый закон о безопасности. Вот специально читал пояснительную записку к этому закону. Вот там сказано, что статья 7 закона о безопасности должна дополниться положением, согласно которому, цитирую, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению на территории Российской Федерации. А кто у нас будет толковать решения, соответствующие международных...
Зависимый Конституционный суд.
Конституционный суд. А кто у нас имеет право инициировать, снять с должности судьи Конституционного суда? Президент. Опять взаимозависимость, опять мы возвращаемся к этому же
вопросу. Скажите, пожалуйста, вы уже пытались разобраться вот в решении по акционерам ЮКОСа?
Я пытался.
Это вот следствие этого или это что-то отдельное?
Вот смотрите, у нас очень часто так бывает, что сначала у нас складывается какая-то практика, а потом принимается закон. Здесь абсолютно такой же классический случай. У нас сначала Конституционный суд по конкретному делу решил, что нет, нельзя исполнять это решение, а потом уже была инициирована соответствующая законодательная инициатива и принят закон. Мы уходим на новости. Мы продолжаем наш эфир. В эфире программа «Были о правах», и я, Калуай Хильгов, со мной на связи через скайп Алексей Кузнецов. И мы сегодня говорим, конечно же, об итогах года, о правовых итогах года, о тех законах, которые были приняты в течение 2020 года, наиболее существенные из них.
Алексей, да. Наиболее существенные, наверное, все-таки Конституция. Да, или
конечно,
нет?
Конечно.
Или
конечно.
Это только кажется?
Нет, безусловно, Конституция. Нам, может быть, со мной кто-то поспорит. Есть, конечно, ряд других законов, в том числе и отдельные законы, которые принимались, и которые я в начале передачи озвучивал. Но в целом я считаю, что, конечно же, конституционные поправки – это, наверное, основная правовая спецоперация, которая была проведена в 2020 году, причем она была проведена очень красиво, то есть вы помните, в январе были озвучены сначала часть поправок, потом в марте другая часть поправок, в итоге в июле мы голосовали на фоне пандемии, мы голосовали за третью часть поправок, ну и так далее, и так далее. В общем, я имею в виду вариант поправок. Соответственно, конечно, это самое главное для нас событие, по крайней мере, с правовой точки зрения. Я хотел бы еще обратить внимание на вот пакет ковидных, так называемых, законов. Конечно, это тоже одна из важных вех 2020 года, потому что помните, как быстро все это происходило? Вы помните, мы с вами не раз говорили про закон о тишине, который нельзя реализовывать, потому что нет некого соглашения регионами и федеральными ведомствами МВД. А помните, как быстро дали полномочия, это соглашение было заключено в Москве, когда речь пошла о необходимости штрафовать людей за нарушение самоизоляции? Вспомните историю с локдауном и как быстро мы все оказались под домашним фактически арестом. Да, и как это все выглядело? То есть сейчас, когда количество зараженных каждый день в 2-3 раза больше, чем тогда, мы видим, что как бы нет никаких ограничений, и все как бы работает там, с условиями там, 23.00 закрыть и так далее. Но в целом-то мы живем в нормальном естественном режиме, без особенных ограничений, если не считать маски, температуру и там СИЗы и так далее. Но в целом как бы мы живем в более или менее понятном режиме.
Ну, этому есть какое-то логическое объяснение, потому что когда это все начиналось, да, хотя масштабы заболеваемости были меньшими, но еще не до конца была развернута, не отработана, не опробована система медицинской помощи. И из регионов приходит очень разная информация про то, что сейчас творится, но то, что я наблюдаю в Москве, в общем, эта система работает, и работает достаточно эффективно. Поэтому опасность, несмотря на большее количество возражающихся, видимо, так сказать, общественная опасность меньше. Меня-то, честно говоря, вот во всей этой ковидном законодательстве обеспокоило то, с какой скоростью и как легко изымаются права, которые можно потом, по сути, не возвращать.
Да. Да, это безусловно. Это касается не только самоизоляции, это касается очень многих сфер деятельности. Да.
Это касается цифровизации контроля за нами.
Да, это касается вот тех самых пропусков, которые мы получали для выезда. Вот мы, как адвокаты, например, получали специальные отдельные пропуска, кто-то там другие пропуска и так далее. То есть, безусловно, это да. Плюс, естественно, помните, это приложение «Социальный мониторинг». Это тоже... Конечно. Некая история, которая, ну, фактически осуществляет контроль за людьми. И вопрос штрафов за то, что ты не прислал фотографию в какой-то период времени, когда у тебя ее запросили, это тоже вопрос, под большим сомнением, не соответствует закону, да? А мы знаем, я напомню просто, речь идет о том, что когда вы устанавливали приложение «Социальный мониторинг», и вам приходит уведомление о том, что вы должны прислать фотографию в режиме реального времени, и вы ее не отправляете, то вас штрафуют. Но это вообще бред какой-то. У меня телефон может сесть, он может быть в другой комнате, он может где угодно находиться. Я могу чем угодно заниматься в этот момент. И если я не прислал там в какой-то определенный момент времени, штраф. Но это, да, действительно. А история с тем, что отправляют рассматривать административные споры в ОАТИ, а не в суды. Это же тоже, на самом деле, фактически лишение права на справедливый суд. Да, и если, честно сказать, если все люди, которые, скажем так, присутствовали или чьи дела были отправлены в ОАТИ для рассмотрения, пойдут по, если не ошибаюсь, 11-й статье ЕСПЧ, то есть Конвенции Европейской, нарушение права на справедливый суд, я могу сейчас со статьей ошибаться, но не суть. Если это право нарушено, то это стопроцентное основание для того, чтобы отменить такие решения. И здесь, ну, как бы...
А здесь у нас есть Конституционный суд, который скажет, что можно эти решения не соблюдать.
Абсолютно. Вот это я и хотел сказать. Что Конституционный суд скажет, что нет, ребята, это все законно, это все обосновано. Напомню, да, что в апреле текущего года у нас была даже статистика МВД по количеству привлеченных к ответственности за нарушение режима самоизоляции, если помните. А сейчас мы почему-то не видим, потому что режима самоизоляции... Его не было как юридически, по большому счету. Его не было как юридически. Фактически он был навязан, и он назывался там режим самоизоляции. Но такого термина даже не было. В итоге, как быстро принимались законы в апреле. Помните изменения в Уголовный кодекс за нарушение? Да? Там, если где-то заразил, и человек умер от этого заражения. Мне сейчас интересно, а как установить, что именно я кого-то мог заразить? Это же, ну, вы же понимаете, во-первых, симптомы проявляются спустя несколько дней. Непонятно, где человек был в этот период времени и так далее, Все это было некой страшилкой, с одной стороны. С другой стороны, возможно, сами законодатели не понимали, как это должно работать и вообще к чему это может привести в итоге. Сейчас, когда уже более-менее, вы правильно сказали, когда уже более или менее прогнозируемо, понятно, что делать, как делать, возможно, сейчас... Эти изменения, они тоже повиснут неким мертвым грузом в Уголовном кодексе, как многие другие статьи висят. Но в целом, конечно, нам показали, что, первое, если закон нужно быстро принять, они это сделают. Второе, если, как вы сказали, нужно ограничить право, то это обоснуть чем угодно. Третье, вот то, что мы с вами много лет добиваемся, чтобы случилось... Там, например, тот же закон о тишине, чтобы могли штрафовать там, людей, да, то это, оно как бы может случиться за два счета, если это в интересах государства, но не в интересах людей.
Да.
Да? То есть да. Это нам тоже показали. И вот здесь, конечно же, возвращаясь к вопросу о 553 законах, которые приняты, да, но при этом какой из них мы ощущаем как делающую нашу жизнь комфортнее? Ни один.
Да, как принятый в наших интересах, а не в интересах
власти. Ну, может быть, вот в трудовом законодательстве убрали трудовые книжки в бумажном виде. Может быть, да.
Но они же нам не мешали на самом деле.
Понимаете, да, о чем я говорю? Есть ли какой-нибудь закон, который говорит, например, что, ребята, вы можете высказываться о политической ситуации как угодно, вам за это ничего не будет? Нет такого закона. Ну, я очень утрированно говорю, но понимаете, да, о чем?
Я хочу сказать, что юридические итоги года – это, конечно, не только нормотворчество, но это и судебная практика. И вот несколько дел, на самом деле довольно много дел в течение этого года, там, по меньшей мере два десятка, имели огромный общественный резонанс. Но я хотел бы начать с дела, которое, наверное, большинство людей, опрошенных условно на улице, назовут самым громким, не уверен, что важным, но громким делом этого года. Это уголовное дело по обвинению Михаила Ефремова. Я прекрасно понимаю, что Кодекс профессиональной этики адвоката не дает вам возможности комментировать позиции сторон. У меня общий вопрос. Вот как вы думаете, это дело и то, как оно разрешилось на сегодняшний момент, оно умножило авторитет адвокатуры? Оно ослабило или оно вообще не оказало какого-то серьезного влияния?
Нет, безусловно, оно оказало определенное влияние, на мой взгляд. Даже если брать людей со стороны, не имеющих никакого отношения к юриспруденции, к адвокатуре в частности, конечно, оно оказало влияние, и оба оппонента, которые участвовали в этом деле, их действия уже оценены соответствующими адвокатскими саморегулируемыми обществами, и там уже дана им оценка, там назначены соответствующие санкции и так далее. Но мне кажется, конечно же, мягко говоря, все это было очень неприятно. Да, очень неприятно, потому что ты принадлежишь к тому же сообществу адвокатов, и говорить, например, что там за стенами суда или там следствия я уже не адвокат, и на меня не распространяется адвокатская этика. Мне кажется, адвокат – это не столько профессия, это образ жизни. И вот когда ты разделяешь распространение на себя правил адвоката, нравственных, да, совокупность нравственных правил в первую очередь, ты их определяешь только в конкретном каком-то месте, да, как в том анекдоте. Вы не поверите, везде суббота, а здесь четверг.
Да, вот, здесь маленький четверг.
Да, вот если это так, то, конечно, это грустно, и это, конечно, вызывает исключительно сожаление. Если мы говорим про авторитет, я думаю, что все-таки вот адвокатское сообщество, которое дало оценку тем действиям, которые осуществляли стороны, представители сторон в этом процессе, оно восстановило ту справедливость, наверное, то мнение общества об этом поведении сторон. Я думаю, что здесь как бы такой баланс соблюден, и таким решением адвокатское сообщество показало и людям, не имеющим отношения к адвокатуре, о том, что оно думает по поводу такого выступления и как оно к нему относится.
Я совершенно думаю, что с вами согласен. Одна из первых передач, которые два года назад мы с вами делали, касалась врачебных ошибок, ответственности за врачебные ошибки и так далее. Вот в этом году было очень важное, прецедентное, на мой взгляд, в каком-то смысле дело, решение присяжных по делу Ирины Сушкевич, да, которое очень взбудоражило медицинское сообщество. Это дает основание для оптимизма какого-то в данном вопросе?
Алексей, я думаю, что оптимизм наш в первую очередь опирается на суд присяжных, потому что дело рассматривалось судом присяжных, и здесь, конечно же, опять же, мы с вами здесь, в этой студии, неоднократно рассказывали и о суде присяжных, и о статистике дел, которые рассматриваются судами присяжных. У нас статистика, недалека, например, от американской, да, там количество оправданных людей у нас, четверть точно есть из тех, кто обвиняется, и я имею в виду из тех дел, которые рассматриваются судом присяжных. Поэтому, конечно, здесь основная роль была в том, что дело рассматривалось судом присяжных. Вы знаете, что недавно в Люблинском, по-моему, суде, где участвует наша коллега Карина Москаленко, тоже судом присяжных рассматривалось дело, и там фактически, то есть если цитировать слова самой Карины Акоповны, то там фактически осуществляется давление судьи на присяжных. И об этом сам старшина присяжных говорит, что вы на нас что, давите, что ли? Да? То есть, конечно, суд присяжных – это такая соломинка для нашего сегодняшнего правосудия, для того, чтобы говорить об объективности. И дело Белый и Сушкевич – это как раз яркий пример того, что суд присяжных может все-таки восстановить ту справедливость, которой мы всегда апеллируем. И здесь я напомню нашим слушателям, что суд присяжных самое главное ответил на вопрос, что не доказано, что они были виновны в совершении там, убийства ребенка и так далее.
Ну да, в результате врачебной ошибки.
Да, в результате врачебной ошибки, что был введен там не то или не то количество там, препарата и так далее, что привело к смерти ребенка. И здесь было сказано, что это не доказано. Конечно, здесь я уверен, что основную роль сыграл суд присяжных. И был вынесен оправдательный вердикт.
Делом карельского историка и мемориальца Дмитриева, как вы думаете, какие перспективы? Штаб творит что-то запредельное, уже не первый год.
О, да, там, конечно, история очень грустная, к сожалению, поскольку мы помним, эта история, она была уже в суде, уже была рассмотрена опять.
Не один раз.
Да. То есть там, конечно, я напомню слушателям, да, там профессор, по-моему, МГУ же, если я не ошибаюсь, он был, Юрий Дмитриев.
Нет, согласен.
Он занимался изучением мест, где были захоронены.
Поисками, да, где были захоронены жертвы репрессий.
Жертвы репрессий, совершенно верно. Я просто вспомнил, что. Я вспомнил, что профессор МГУ там давал оценки, психологические оценки. Да. Здесь я думаю, что поскольку дело уже пересматривается уже не один раз. Я думаю, что все-таки, скажем так, дожмут и посадят. Хотя он уже сидит, но я имею в виду, что там засилят решение и оставят человека в тюрьме. Я так думаю, я могу ошибаться. Дай бог, чтобы я ошибался. Но практика показывает, что много было дел в нашей стране, имеющие общественный резонанс, которые рассматривали судом присяжных, но потом, я еще раз напомню, что решение, вердикт, вынесенный судом присяжных, почему-то легко предусмотрено так, что может быть легко отменен в вышестоящей инстанции, да, опять же, без суда присяжных. Поэтому здесь, конечно, в этой части несправедливость, и это дает некий такой инструмент для того, чтобы отменять решение, с которым не согласны, даже если его принял суд присяжных.
Я хочу сказать, в этом коренное отличие от того, что было 150 лет назад, потому что тогда, когда был впервые создан в России суд присяжных, его решение нельзя было апеллировать. Да? И только через кассацию можно было вернуть на рассмотрение новым составом суда.
Да. Алексей, у нас немного времени, но мы не сказали про обнуление. Понятно, что всех эта тема уже, она уже надоела многим, она уже заезженная, но мы не можем о ней не сказать. Я просто процитирую норму. Положение, ограничивающее число сроков, применяется к лицу, занимавшему или занимающему должность президента Российской Федерации без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправок. О чем это говорит? О том, что все, что занимали до сих пор Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, это все уже обнуляется, и к ним не применяется больше ограничения, связанные с там, занятием поста президента два срока. Там, подряд, не подряд, уже без разницы. То есть вообще полностью обнуляется. Поэтому это, наверное, одна из тоже важных историй, связанных с изменением в Конституцию. Напомню, что мы с вами голосовали в Конституцию, поправкам о Конституции таким образом. То есть есть пакет поправок, либо мы голосуем за весь пакет, либо мы голосуем против всего пакета. Мы не можем голосовать за отмену двойного гражданства, но против, например, обнуления сроков. Либо так, либо никак. То есть вот так. И таким образом они и были приняты. Конечно же, мы уже говорили тоже, что очень много всего ненужного было засунуто в Конституцию, на мой взгляд. Есть нормы, которым красная цена — федеральный закон, но они были все равно там, русском языке, и о федеральных территориях, и так далее, и так далее. Госсовет.
Я бы сказал, не просто федеральный закон, а преамбула к федеральному закону.
Да, 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 да.
То есть декларативная часть, которая не имеет никакого веса.
Вот таким образом решили все это подогнать. И, естественно, все это было. Ну, как бы никто же не сомневался, наверное, да, что эти законы, поправки будут приняты. Ну, вот приняли, и мы сегодня живем уже с этими поправками.
Ну, а вот это произошло. Ведь делалось это все, в общем, весьма откровенно, весьма цинично, весьма с такой, знаете, улыбочкой всепонимающей. Ну, мы же все понимаем, да, и так далее, и так далее. Вот какую-то перспективу нам сулит в будущем. В общем-то, по идее, в этом году власть должна была убедиться, что можно делать, ну, что хошь.
Ну, что соблюдая какую-то... Да, что хошь уже делают. И делали до, в принципе-то. Мы же понимаем прекрасно, что делали до. Если окунуться поглубже, например, в правовое пространство, где мы, там, а я имею в виду, мы, адвокаты, работаем каждый день, то там и так видно, что делают что хошь уже не первый год. Но для нас с вами вот, что хошь будет, например, когда примут новые поправки в закон о полиции, да, который сейчас находится на рассмотрении, мы с вами о них говорили. Когда полицейские смогут под предлогом того, что он считает или у него есть основания полагать, может вскрыть автомобиль, да, или там, зайти в дом и так далее, и так далее. Вот тогда, принимаются законы ровно до тех пор, пока нет ответной, обратной негативной реакции. Если будет негативная реакция, у нас есть куча примеров. Да, вы помните историю с законом о том, чтобы за 24 часа изымать детей. Был внесен такой законопроект из неблагополучных семей. Люди восстали, начали писать петиции, весь интернет начал бурлить об этом. Тут же законопроект изъяли. Но мы же сами молчим. Мы не говорим об этом. А если мы не говорим об этом, то если нет обратной реакции, молчание – знак согласия. Все, мы соглашаемся, значит, будут принимать. И уже дальше включается принцип геометрической прогрессии, и дальше уже все будет приниматься в таком вот режиме.
Ну да, но судя по тому, как, собственно говоря, на возможности цивилизованной обратной реакции в этом году наступили несколько раз, так сказать, полной подошвой, если это и произойдет, то произойдет это нецивилизованно, и виновата будет в этом, разумеется, сама власть. Ну что же, заканчивается год, да, в эфире. Мы желаем нашим слушателям, помимо всего того, что традиционно желают, счастья, крепкого здоровья, благополучия всяческого, наверное, еще и того, чтобы им не приходилось особенно иметь дело с правом, разве что слушая нашу передачу в наступающем году.
Да, и сейчас очень актуально быть здоровым. Будьте здоровы и улыбайтесь. Наверное, может быть, поводов не так много будет, но улыбайтесь в новом году, и я думаю, мы все равно прорвемся.
Прорвемся, конечно. А ближайший наш прорыв будет выглядеть так. После 17 особое мнение с Виктором Шендеровичем, после 19 особое мнение с Максимом Шевченко, обе эти программы проведет Нинора Сабашвили, а в 20 после 20, как вы услышали в середине нашей передачи, как всегда бывает в последний день года, Алексей Венедиктов и его программы «Без посредников», где он будет подводить итоги года для радиостанции, возможно, делиться какими-то планами, изменениями на будущее. Всего вам доброго. С Новым годом.
С Новым годом.